Если бы в тот день мы стояли у креста Иисуса, сказали ли бы мы тогда: «Поношение креста должно быть моей величайшей и высочайшей славой»? Согласны ли мы добровольно взять на себя крест и подвергнуть себя проклятию мира? Согласны ли мы отделиться от широкого мира, от мира с его вожделениями, интересами, себелюбивым духом, духом самопрославления и эгоизма? Согласны ли мы выйти из религиозного мира, который считает себя благочестивым, поскольку в нем заявляют о себе элементы мира, которые хотят разделить нас с Господом? То и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, Евреям 13. Элементы мира в христианской жизни. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Колоссянам 2:20. Верующие в Галатах оказались в опасности снова начать уповать на дела закона. Верующие же в Колоссах оказались в другой опасности. Они могли оставить Христа через философию и заповеди человеческие, которые Павел называет обольщением этого мира. И для верующих в Галатах, и для верующих в Колоссах у Павла одна и та же весть – весть о Голгофе. Павел отнюдь не хотел присоединять еще своего голоса к проявляющемуся в Колоссах беспокойству, ибо он видел, что колоссяне и так оказались в полном замешательстве через постановление и учение людей, потому что многие осуждали их за пищу, питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Заметим, однако, что все эти внешние дела, которые в эпоху закона были тенью будущих благ, теперь уже обладают совсем ничтожным значением. Апостол Павел возвращает колоссян на Голгофу и говорит им: «Если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Почему вы возвращаетесь опять к детским постановлениям о внешних делах и подчиняете себя правилам, которые установили для вас другие? Пусть никто не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Почему бы вам не держаться твердо главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим? Если вы умерли со Христом, так что вы соединены с Ним, теперь как со своей жизнью, то почему же вы возвращаетесь теперь к тем, которые говорят вам: «Не прикасайся»? Все это внешние дела и вещи. Все это исливает от употребления. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. Павел открыто говорит, что всякий аскетизм имеет только вид мудрости и, удаляясь от ясных заповедей Божьих, является только самовольным смиренномудрием. Все это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Колоссяне умерли вместе со Христом для всех этих постановлений мира, для элементов, которые были ничем иным, как постановлениями и заповедями человеческими, последствиями огромного самообмана, ибо люди вообразили себе, что таким образом они смогут сами победить. Колоссяне с такими настроениями не могли быть последователями Христа. У них не было истинного обрезания, обрезания сердца. Если они действительно распялись с Христом и затем воскресли для новой жизни, то они не должны поступать так, как будто они живут в этом мире. Если они распялись с Христом и воскресли вместе с Ним, то твердая вера в этот факт должна была вооружить их непобедимой силой, силой воскресения Христа. Поэтому вместо того, чтобы заниматься вопросами внешних дел, вместо того, чтобы вопрошать, должны ли мы делать то или это, они должны были помышлять более о горнем, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша скрыта со Христом в Боге. Ибо вы умерли, повторяет апостол, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Они были освобождены от ветхой жизни, чтобы иметь часть в жизни Христа. Итак, умертвите земные члены ваши, подчеркивает апостол. Только тогда колоссяне смогут постичь тайну жизни в Боге и освободиться от вожделений и склонностей своей плоти. Опасности, которые угрожали верующим в Колоссах, те же, что и сегодня. Часто Даже очень часто они скрываются под именем освящения и полной отдачи Богу. Мирские христиане, которые легко противоречат друг другу, не так легко попадаются в эти сети. Но те, которые самоотверженно хотят следовать за Господом, довольно легко и часто попадают под влияние человеческих постановлений. На них большое влияние оказывают люди, которых они считают особенно великими в труде для Господа. Крест Христа особенно является вестью и средством спасения для всех. Давайте с полным сердцем и полной отдачей сораспнемся Христу. Нам не нужно будет долго ожидать, как мы увидим, что мир распят для нас, и мы распяты для мира. Мир потеряет для нас свою силу притяжения и свою способность влиять на нас в нашем хождении за Господом. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская – не есть от Отца, но от мира сего. Если мы распялись со Христом, то мы победили мир, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Крест – это основание общения. Стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно, упразднив вражду плотью Своею, чтобы примирить обоих с Богом. Ефесянам 2 глава. Если Голгофский крест является разделяющей силой, отделяющей Дитя Божие от мира, то он одновременно является также и силой, объединяющей всех, которые стали близки Богу посредством драгоценной крови Иисуса Христа. На жизненной стороне креста, искупленные кровью Христа дети Божьи, должны чувствовать единство со всеми, которые во Христе Иисусе. Весть о Голгофе достигает грешника как основание его примирения с Богом. Одновременно, однако, ее следует настойчиво провозглашать как основание общения человека с человеком, то есть как основание общения друг с другом исповедующих Иисуса Христа учеников. Весьма необходимо, чтобы мы знали, что все разделения между истинными детьми Божьими можно объяснить только постановлениями мира, для которых, однако, они умерли вместе с распятым Господом. Если в нашей жизни мы вынуждены терпеть нечто, от чего Христос уже прежде освободил нас своей смертью, то фактически мы повинны в практическом отрицании действенности Христа. Апостол Павел, принадлежащий некогда к самой исключительной секте иудеев, ясно сказал, что смерть Христа упразднила всякие преграды между теми, кто служит одному и тому же Господу. С той же ревностью, с какой некогда пытался истребить учеников презираемого им назарянина, он пытается теперь служить ему. С той же ревностью теперь он полностью отдал себя распятому для того, чтобы Бог, Господь Иисус, полностью господствовал над ним. С той же ревностью он проповедовал теперь с непобедимой силой убежденности веры Спасителя мира. Слово о кресте совершило полнейший переворот в его жизни. Он отверг все свои прежние представления, которые он так ревностно отстаивал. Отверг так, как будто они никогда прежде не существовали. Он отверг полностью свои прежние национальные предрассудки, свою национальную гордость, свою сектантскую надменность. Крест, являющийся воротами к новой жизни, теперь является постоянной темой проповеди Павла. Когда он писал свои послания Колоссянам, он с особым ударением подчеркивал, что если они умерли вместе с тем, кто умер за них, то отныне они живут в новой сфере, где уже нет земных различий и разделений, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба или свободного, но все и во всем Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом, писал Павел вторично, обращаясь к коринфянам. Иудеи называли еленов необрезанными. Это разделение между ними состояло исключительно во внешнем соблюдении закона Моисея и жертв, совершаемых левитами, которые были установлены самим Богом до тех пор, пока не пришел Иисус Христос. То есть в соблюдении всего прежнего, как некоторой совершенной всеобъемлющей жертвы за грех, за грехи народа. Павел говорит, что Христос упразднил вражду плотью своей, а закон заповедей – учением, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека, устраивая мир. Это значит, что из Иудея и Елена он хочет создать нового человека, устраивая мир, ибо и Иудей, и Елен умерли вместе с ним, когда стали близкими Богу через Иисуса Христа. И Иудей, и Елен примирились с Богом в теле плоти его. Так Христос упразднил вражду плотью своей на кресте. О, славная весть о Голгофском кресте, на основании которой родилась христианская церковь! О, блаженная свобода, обладая которой мы радуемся в 21 столетии! Ибо через Голгофский крест, который так чудесно открыл воскресший Господь Павлу, а также через исполненную глубокой веры проповедь апостола Павла о кресте, мы, язычники, сделались сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования Евангелия. Однако в истинной Церкви Христа, носящей Его имя, наблюдаются и сегодня между детьми Божьими те же преграды, которые наблюдались и во дни апостола Павла между иудеями и еленами. «И придя, благовествовал мир вам дальним и ближним», писал Павел, обращаясь к ефесянам. «Воскресший, со знамениями креста на руках, он умерший, чтобы из всех народов, племен и языков создать в себе самом одного нового человека, сам приходит к нам с вестью мира». О, если бы и сегодня он пришел к своему народу с этой радостной вестью! О, если бы и сегодня он показал нам свои руки и свой бок и сказал нам «Мир вам!» О, если бы сегодня все части, на которые разделились живые члены его церкви, соединились в одно тело посредством его креста! Глава 10. «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». 1 Иоанна 3:8. Крест и власти тьмы. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Колоссянам 2:14-15. Здесь перед нами обнаруживается другая сторона дела Христова на Голгофском кресте. Своей смертью Христос отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой, пишет Павел Колоссянам. Эти начальства и власти описаны и в послании к Ефесянам 6:12, как «мироправители тьмы века сего», как «духи злобы поднебесные». Победа креста особенно подчеркивается пророком Исаии, когда он говорит: «С сильными будет делить добычу» – Исаия 53:12. Здесь же апостол говорит, что Господь Иисус Христос отнял силы у начальства и властей, восторжествовав над ними собою. И здесь также перед нами открывается светлый взгляд на то, что Господь совершил на Голгофе, и что Он дал душам, которые находятся на жизненной стороне креста. Только тогда, когда верующий твердо убедился в том, что он умер вместе с Христом, который умер за него, только тогда он вступает в сферу, которую Павел называет небесной, где он живет по духу и где он ходит по духу. Находясь в этой сфере, он узнает, что прежде поступал не так, как должно было поступать. Находясь в этой сфере, он убеждается в существовании описанных Павлом властей тьмы. Эти власти являются духовными врагами. Они совершенно неизвестны тем, которые живут не по духу, а по плоти, которые являются еще плотскими. Поэтому в интересах Господина этого мира, царствующего во тьме этого мира, чтобы дети Божьи не постигли этой двухсторонней вести о кресте, посредством которой они вступают в сферу, где открываются им глаза на коварные действия сатаны и где они постигают, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Безусловно, враг душ человеческих противостоит вести о кресте в любом отношении. Для этого он поднимает все силы ада и приводит их в движение, чтобы воспрепятствовать верующим понять и осознать все значение Голгофы. Ибо, находясь на земной стороне креста, хитрый враг знает, как убедить часто очень верных и истинных детей Божьих в том, что он вообще не существует. Очень часто он простирает свою власть так далеко, держа детей Божьих в плену их греховных привычек, что в конце концов приводит их к ложному выводу, что на этой стороне могилы Христа нет уже более для них никакого избавления. Будем помнить, что в служении Богу многие христиане часто принимаются за плотское оружие, которое не дает победы в борьбе с подлинным врагом. Многие христиане, держа это плотское оружие в руках, исполнены самых серьезных планов и трудятся с душой и сердцем, чтобы приобретать массы народа для Господа. Однако позади них и вокруг них находятся духи злобы, подлинные, хотя и невидимые власти тьмы, которые смеются над плотским оружием и которые ничего не боятся, кроме вести и силы Голгофы, которую возвещает Господь через мужчин и женщин, распявшихся со Христом и умерших для мира, которые превратились в истинных вестников креста. Поэтому нам вовсе не следует удивляться, что князь тьмы ненавидит крест, что он не пренебрегает никакой возможностью, чтобы ни во что обратить весть о кресте, что он пытается скрыть от детей Божьих подлинное и полное значение Голгофского креста и удержать их от того, чтобы они не имели возможности убедиться в его силе. Всем нам известно из пророчества пророка Исаии, что муж скорбей будет делить добычу с сильными, и что ему достанется большая доля добычи, потому что он отдал свою жизнь на смерть. Однако именно ради этого подошел ко Христу, когда он еще был на земле, этот ужасный враг душ человеческих, и пытался сделать все возможное, чтобы удержать его от Голгофы. В пустыне он предлагал ему все царства мира, не требуя от него крестной смерти, если он только пойдет перед ним и поклонится ему. Однако, готовый всем сердцем исполнять волю пославшего его небесного Отца, Христос сказал ему: «Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Сказав это, Христос обратился в сторону позора и поношения креста. Однако Искуситель снова подошел к нему позже, через уста его ученика, через Петра, когда тот умолял своего учителя пощадить себя, ибо Господь рассказал тогда своим ученикам о своей предстоящей смерти. Тогда Христос сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, ибо думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Сатана снова поражен, но отступает он только до времени. Чтобы потом снова возбудить свои атаки, он неистовствует, негодует против него посредством своих демонов, которые захватывают в свое обладание тела людей. Потому что все духи зла знают, что святой Бог положит вскоре конец всему их авторитету и всей их власти над людьми. Однако в конце концов наступит окончательное сражение. Противнику не удалось отвратить Христа от креста, поэтому теперь у него другая задача. Слова, которые Господь произнес непосредственно перед наступлением времени своих страданий, показывают, что он ясно представлял себе цель своей смерти. Он хотел не только быть выкупом за всех, но он также хотел одержать окончательный и полный триумф над силами и властями ада. Сейчас совершается суд над миром, и ныне князь мира сего должен быть низложен. А я, вознесясь от земли, привлеку к себе души людей. Так говорил Господь своим ученикам, предсказывая свои голгофские страдания и ту силу, которая избавит людей от смерти, греха и плена сатаны. Это сила крови и креста Голгофы. Во время вечери Господь говорил своим ученикам: «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Ибо он любил своего отца и хотел совершить то, что отец его повелел ему совершить. Он добровольно согласился отдать свою жизнь, чтобы спасти овец от волков, потому что волки уже наступают на овец». Когда князь мира сего увидел и понял, что ему не удастся отвлечь Сына Божия от креста, тогда он вошел в одного из его учеников, чтобы тот скорее привел его на этот крест. Во время последней вечери дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонову Искариоту предать его. Иоанна 13:2. После того, как Христос подал Иуде кусочек хлеба, сатана вошел в него и заставил его поспешно уйти, чтобы тот скорее выполнил намерение древнего врага нашего Господа. Как ужасно, что князь тьмы находит человеческие существа, которые соглашаются выполнять его планы. Точно так же Дух Святой ищет человеческие сердца и человеческие жизни, которые готовы будут выполнять его, Божьи планы. «Но теперь ваше время и власть тьмы», – сказал Господь позже, когда он с учениками был в Гефсиманском саду, когда он был схвачен ужасной толпой и когда его вели в Синедрион. С этого момента он был предан в руки властителей этого мира, в руки власти тьмы, которым было дано разрешение проявить над ним всю свою власть. Руками нечестивых людей, которыми власти тьмы пользуются для осуществления своей воли, они убили начальника жизни. Час победы. Отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2:15. Голгофская драма представлена здесь с Божьей точки зрения. В то мгновение, когда Христос, Сын Божий, был унижен и посрамлен открыто властями тьмы перед глазами этого мира, в то мгновение, когда смерть восторжествовала над его телом. В то же самое мгновение перед Богом Небесным и перед воинствами небесными распятый Христос засвидетельствовал об одержанной им над властями тьмы победе, засвидетельствовал о своем полном триумфе. Павел говорит, что воинства небесные смотрели, находясь в состоянии беспредельного восторга, как победитель одержал свою победу и как он сильными стал делить добычу. Победитель Иисус в победном, триумфальном шествии перед Отцом Небесным показал небесным воинствам плоды своей победы. Картина та же, что и во 2 Коринфянам 2:14, где Христос дает нам торжествовать, где Он вводит в славу тех, которые посредством Его любви победили свою плоть и которые с радостью согласились стать знамением Его смерти. Какая величественная картина голгофской победы Господа! Какая противоположность разыгравшейся на земле драме! Насмехающаяся толпа, собравшаяся вокруг Христа, ничего не знала о победном шествии Господа и о том невидимом царстве, где победителю была воздана достойная честь и слава, где он был прославлен за свою полную и окончательную победу над властями тьмы века сего. Самыми яркими красками изображает апостол безумие креста, освещая его самым ярким светом. О, если бы мир знал, что крест, предназначавшийся миром для преступника, превратился в триумфальную колесницу победителя. Свидетельство Духа Святого. «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О суде же, что князь мира сего осужден». Иоанна 16 глава. Вечер перед своими крестными страданиями Господь говорил своим ученикам о том, что в мир придет Дух истины, который прибудет в них, и они будут свидетельствовать о Духе истины. И этот Дух наставит их на всякую истину и прославит в них Сына Божьего. Уже перед своими страданиями Господь говорил ученикам, что князь мира сего осужден. Однако, только после смерти и воскресения Спасителя Дух Святой с необычайной силой и мощью засвидетельствовал о том, что князь мира сего осужден. Сын Божий одержал на Голгофском кресте победу над властями ада, и Дух Святой дан миру для того, чтобы засвидетельствовать ему об этой победе и о деле Сына Божьего. Но как немногие из детей Божьих знают, что посредством смерти на Голгофе наш противник, противник их душ, оказался побежденным врагом? Как немногие знают, как им следует отражать ядовитые стрелы лукавого? Еще меньше тех, которые знают, как атаковать самого врага, как оказывать ему сопротивление и как принимать участие в победе креста. Кровь Агнца. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение 12.11. В этой главе Откровения на мгновение приподнимается завеса, чтобы показать нам ту борьбу, которая произойдет в невидимом мире. Для наших размышлений не имеет никакого значения то обстоятельство, что мы остаемся в неведении относительно того, идет ли здесь речь о каком-то особом времени в будущем. По крайней мере, ясно то, что подобно тому, как состоялась окончательная решительная битва у креста, точно так же состоится и решительная битва на небе. Как тогда у креста, вследствие борьбы между князем жизни и князем тьмы, сатана оказался лишенным всякого авторитета для поверивших в распятого. Точно так воинство Господне низвергнут на землю дракона и его ангелов. Откуда они затем навсегда будут ввергнуты в огненную преисподнюю? Однако ныне дракон и ангелы его еще свободны, несмотря на то, что власти тьмы оказались побежденными у Голгофского креста. Еще существует промежуток времени между той славной победой и моментом их окончательного низвержения. В течение этого промежутка времени каждая искупленная душа сможет стать соучастницей Голгофской победы, когда она лично должна будет преодолеть побежденного врага, чтобы получить венец жизни. Этот венец будет дарован тем, кто примет участие в славе победы победителя Иисуса Христа. В этом раскрытии окончательной победы на небе перед нами обнаруживается трехкратная тайна победы, обнаруживается также путь, которым каждый победитель может восторжествовать над врагом. Они победили его кровью Агнца. Эта истина возвращает нас на Голгофу, к страданиям Христа. Этим победителям, несомненно, Дух Святой уяснил цель и значение победы креста. Кровь и смерть Агнца явились для них единственным оружием, которым они пользовались в борьбе с врагом. Их сопровождало слово «свидетельство». Их бесстрашное исповедание Христа, силой которого они не возлюбили жизни своей даже до смерти. Они не только пользовались силой креста как оружием для победы над злом, но в них был дух того, который умер за них. Они приняли его в себя и потому жили жизнью распятого и восторжествовали над князем тьмы духом своего Господа. Крест – это путь к победе для всех детей Божьих. Так как они приняли участие в смерти своего Господа, то они имеют часть в его жизни и его воскресении, а потому духом они уже посажены на небесах, удалившись духом от всех властей и сил ада. Смыслы дух распятия. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью. 1 Петра 4:1. Пусть противник оказался побежденным врагом. Пусть сила крови подготовила нас к тому, что мы можем воспользоваться ей в час борьбы. Но если мы не будем постоянно стремиться к тому, чтобы все более глубже постигать внутренний дух распятого Иисуса, то мы окажемся бессильными в борьбе с силами зла, которые постоянно на нас нападают. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, пишет Петр, то и вы вооружитесь той же мыслью. После зрелых размышлений Господь Иисус избрал путь страданий в этом злом и порочном мире. После зрелых и взвешенных размышлений Он принял образ раба, несмотря на то, что Он был Господином всего. Вполне сознательно Он принял на Себя все наши немощи и несовершенства нашей плоти, уподобившись нам, хотя Он и оставался всемогущим. Вполне сознательно Он унизил Себя, приняв образ человека, и в этом процессе дошел до крайнего унижения, которое вообще могло иметь место на земле. Хотя Он был подобен Богу Небесному, вполне сознательно Он шел путем послушания воли Божьей, несмотря на то, что этот путь привел Его к страданиям и к позору креста. Шаг за шагом Он шел все глубже в страдания. Крест не был для Него чем-то, что Он мог пережить только в мыслях. Он должен был испытать весь позор и тяжесть Его. Он страдал во плоти. О, Дитя Божие, вооружись той же мыслью. Если ты изберешь для себя ту часть, что тебе будет дарован дух креста Его, то знай, что страдающий плотью перестает грешить. Тогда ты не будешь более жить по привычным похотям плотского человека, но будешь ходить согласно воле Божьей. Пусть другие будут рассматривать это как нечто совершенно странное и, может быть, даже неприемлемое. Пусть другие будут говорить о тебе худое, но если ты будешь страдать за Христа, ты будешь подлинно блаженным. Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас. Будем помнить, что теми Он хулится, а вами прославляется. Мы должны быть внутренне вооружены духом страдания Иисуса Христа, если хотим внешне торжествовать. Сознанием непременной победы мы должны поднимать вверх оружие крови Агнца, на опыте убеждаясь, что сатана оказался на Голгофе побежденным врагом. Совершенное духовное оружие. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Для этого примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев, устоять. Ефесянам 6 глава. Павел здесь описывает очень наглядно врага и борьбу, в которую мы вступаем, находясь на стороне воскресения Голгофы. «Братья мои, укрепляйтесь в Господе и в могуществе силы Его», пишет Павел. Эти слова Павла, само собой разумеется, говорят о том, что верующий располагает слишком ничтожными и быстро исчерпывающимися собственными силами. Поэтому посредством этих слов апостол обращается к тем, которых Христос оживотворил и воскресил, которых Он посадил на небесах, которых Он облек в нового человека, созданного по Богу в праведности и в святости истины. Что же им надлежит делать в часы тяжелейших искушений и суровейшей борьбы? Это вопрос, который волнует их сердца. Они распялись со Христом, поэтому каждое мгновение они живут Его жизнью. Неужели они должны бороться, или же они могут заниматься чем-либо другим? Они должны укрепиться в своем Господе, облечься в Его крепости силу. Они должны сохранить за собой поле сражения. Они должны устоять против козни дьявольских, цель которых состоит в том, чтобы увлечь их от Голгофы и лишить их положения в Господе. «Потому что наша брань не против крови и плоти», – пишет Павел. «Бороться? Сражаться? Да, «Ибо духовный враг касается духовного человека духовным оружием, и верующий глубоко осознает, что ему часто приходится идти на сражение в рукопашную с невидимым врагом, который, так сказать, витает вокруг внутреннего человека, чтобы действительно с ним сразиться. Фехтование – это безнадежное дело. Верующий должен устоять, любой ценой он должен сохранить свое место во Христе, иначе он станет добычей козней дьявольских». Ссылка на плоть и кровь доказывает, что эти козни часто появляются под маской человека, чтобы успешнее нас атаковать. Однако душа, которая постоянно сокрыта в Господе, знает, что обитающий в ней Дух Божий совершает в это время свое дело. С другой стороны, Дух этого времени тоже стремится совершить свое дело, притом он действует не только в сынах неверия, но часто даже и в рабах Божьих, как Петр, который искушал Сына Божьего, как Давид, который решался порой действовать самовольно, не имея на то повеления свыше. Укрепляясь Духом Святым во внутреннем человеке, верующий становится подлинным воином Божьим. День ото дня он становится все более способным распознавать власти и силы тьмы, которые господствуют в этом мире. Он видит, что князь, господствующий в воздухе, обладает источниками помощи в духах злобы поднебесных и через них атакует детей Божьих, как он атаковал Иова, как он и сегодня атакует многих людей, так что они как глупцы и как безрассудно исполняют его волю, не зная, что делают. «Поэтому облекитесь во всеоружие Божие», – восклицает старый воин Павел. Посредством своего креста Христос одержал полную победу над этими духовными властителями зла. Но ты, решившийся соединиться с ним, непременно должен действительно облечься во всеоружие, которое приготовил для тебя Бог. Христос не для того одержал победу ценой своей жизни, чтобы оставить тебя, Дитя Божие, без дела. Тебе определена твоя часть в борьбе. Ты должен побеждать, как Он побеждал, если только хочешь иметь часть на Его престоле. Если ты сам собой пытаешься постичь значение победы на Голгофе, если ты собственными усилиями хочешь увидеть Христа, то против тебя один за другим быстро восстанут враги, чтобы увлечь тебя от Господа. Поэтому, чтобы в день злой ты мог оказать им сопротивление, ты должен взирать на то, что ты можешь взять рукой веры, то есть облечься в каждую деталь всеоружия Божия. Когда ты облечешься во всеоружие Божие, ты должен стоять. А когда победишь злых духов, которые окружают тебя тысячами козней дьявольских, тогда будешь стоять непоколебимо, одержав победу кровью Агнца. Полное всеоружие Божие – это сам Господь Иисус Христос. Ты в Господе, ты должен быть силен в Нем, чтобы противостоять всем воинствам ада. Если ты хочешь оставаться во всеоружии, ты должен заботиться о том, чтобы чресла твои были припоясаны истиной. Ибо одна только тень, вопреки истине в твоей жизни, перед очами того, кто является истиной, повлечет за собой твое полное поражение. Щит веры будет твоим, если ты будешь им защищаться. Верно храни свое оправдание, не допуская в свою жизнь ничего, что может противоречить его праведности. Скипетр Царствия Божьего есть скипетр правоты. В Господе ты должен быть вестником, готовым понести радостную весть мира, ибо ты спасен, чтобы и других спасать. Ты должен радостно внимать наставлениям Духа Святого, когда понесешь благую весть по миру, если не хочешь предоставить возможность подстерегающему тебя врагу привести тебя к падению. С поспешностью ты должен взять в руки щит веры, за которым ты сможешь укрыться и который отразит все раскаленные стрелы лукавого. На голову свою одень шлем спасения, чтобы чувства и мысли твои не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Прочитайте 2 Коринфянам 11:3. Кроме всего этого, тебе необходим как для защиты, так и для атаки меч духовный, который есть Слово Божие. Этот меч должен быть живым, крепким, обоюдоострым. Находясь во внутреннем общении с Господом, всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом со всяким постоянством. Тогда вы будете вооружены, чтобы встретить и победить врага силою возлюбившего вас. Теперь ты знаешь всю тяжесть борьбы. Знаешь, что если страдает один член тела Христова, то с ним страдают и все остальные члены. Поэтому ты обязан со всяким постоянством приносить моления всех святых, особенно о тех, которые, подобно старому воину Павлу, сражаются за своего Господа в первых рядах. Он оставит тебя и научит, как тебе твердо стоять в сражении в день Господа. Иезекииль 13.5. «Он пошлет тебя как вооруженного воина, облеченного в сияющее всеоружие, чтобы ты в наступательном бою приобрел знамение победы креста. Тогда ты увидишь знамение и чудеса, которые будут совершены во имя распятого и воскресшего Господа».